Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Суд в Нижнем Новгороде приступил к рассмотрению ходатайства о смягчении приговоров одной из участниц Пусси Райт. Глава Уралкалия переведен под домашний арест. Активисты «Другой России» везут посылки политзаключенным. И вышел в свет новый роман о приключениях Джеймса Бонда. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, сегодня суд в Нижнем Новгороде перенес на 18 октября рассмотрение ходатайства защиты осужденной участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной о замене оставшегося ей срока лишения свободы более мягким наказанием. Рассмотрение ходатайства перенесли по просьбе прокурора. За тем, что происходило сегодня в Нижнем Новгороде, следила корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко. Настя, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, Арслан. Судебное заседание действительно продолжалось недолго. Вначале Мария Алехина объявила ходатайство о том, что она желает ознакомиться с характеристикой, которую ей дала колония в Нижнем Новгороде. И такое право было ей предоставлено. Но, как заявила адвокат Ирина Хрунова, в итоге из этой характеристики не было ясно, что же колония рекомендует: освобождать Марию Алехину, либо не освобождать. И вот Ирина Хрунова попросила устранить этот незачет. Также Мария Алехина успела сообщить журналистам, что все-таки, несмотря на в целом положительную характеристику, там есть такие моменты, как склонна к написанию необоснованных жалоб. А затем действительно судья заявила, что есть объективные препятствия к рассмотрению дела по существу, а именно трое из 9 потерпевших по делу Pussy Riot не были надлежащим образом извещены о заседании. И после судьи выступил прокурор, который поддержал такую точку зрения, и действительно договорились о том, чтобы суд перенести. Адвокат Ирина Хрунова, комментируя вот такое решение, сказала, что она довольна, потому что потерпевшие — это были охранники, свечница храма Христа Спасителя — они в последнее время стали менять свою точку зрения, даже более высказываться за то, чтобы девушек уже освободили. Поэтому даже не исключено, если, конечно, это не необоснованные надежды, что Марию Алехину в итоге освободят. Стоит отметить беспрецедентный доступ прессы к этому заседанию. Несмотря на то, что зал был очень маленький, пустили десятки средств массовой информации, и практически все не имели возможности общаться с Машей Алехиной до начала заседания. И один из вопросов, который ей был задан, это просьба прокомментировать условия труда в ее колонии, потому что, как известно, Надежда Толоконникова, вторая осужденная по делу Pussy Riot, написала открытое письмо, в котором заявила, что заключенная трудится круглосуточно. И вот что ответила Маша.
В той колонии, в которой я находилась до этого, люди также работали по 15-16 часов. Сейчас. В той колонии, в которой я нахожусь сейчас, условия несколько иные. Она считается одной из лучших в России. Сейчас вы что хотите добиться вот этим судом до сегодняшнего заседания? Сегодняшнее заседание мне хотелось бы добиться того, чтобы уголовно-исполнительная система стала более открытой и прозрачной.
Вы ждете освобождения, то есть смягчения наказания?
Нет, я не жду.
Да, вы пойдете.
Что моя подруга голодает, что ли?
А вы будете объявлять голодом?
Я не буду объявлять голодом. То, что происходит в исправительных учреждениях, дикость. То, что происходит с нашими согражданами, это дикость. То, что произошло с нами, это
дикость. Мария, вы говорили про прошлое учреждение, да, исправительное. Вот что там было не так?
Там была ситуация схожая с Мордовской.
В чем вас, да, принижали? Вот в чем были назвали себя?
Я склонна говорить не только о себе, но и о том, что вижу вокруг себя. И видела я практически идентичные действия со стороны администрации, за исключением, пожалуй, массовых побоев и сажаний людей за машинки голубями. То есть вот этого не было. А все остальное практически идентично.
К вам применяли какие-то такие?
Я практически полгода просидела в одиночке. Ставили ШИЗО, родного изолятора.
А сейчас какие у вас условия, с кем сидите?
Общие. Мои условия общие.
В этой колонии в барайке. В этой колонии условия как?
В этой колонии условия отличаются. В лучшую сторону. В лучшую сторону.
А кто с вами сидит вместе? Да сколько человек и убежают?
Со мной сидят преступники. То есть вам здесь, по большому счету, жалобы нет? Не на что было, не коротко. Дело в том, что общий характер полиции, вводимый относительно осужденных, он носит карательный характер. И вне зависимости от степени гуманности того или иного учреждения, система остается той же. Стержень системы остается тем же. И нельзя говорить полностью положительные ключи об этом никак. Мария, это не исправляет людей. Это намного хуже, чем они были.
Вы о себе говорите?
Работаете?
Да, вы работаете, вы шьете. Что делается?
Я работаю в школе.
Угу. Ну что делаете, что входит в ваше
время? Составляю календарь тематическое планирование для учителей.
Сколько времени это занимает?
Снимать 4 часа в день.
Вы сказали, что не исправляют людей. Это и вы себя не имеете в виду, ваша позиция?
Я имею в виду процент рецидива. Он превышает 1%. На мой взгляд, это достаточно большая сумма.
Ваша позиция не изменилась?
Моя позиция, конечно, изменилась.
Извините. Мария, вы говорите, работаете 4 часа, остальное время как проходит?
Остальное время я читаю.
Я также добавлю, что Ирина Хрунова, сравнивая условия содержания Марии Алехиной и Надежды Солоконниковой, ответила, что в целом они похожи, и что в колонии в Березняках, где до недавнего времени находилась Маша, тоже круглые сутки на производстве горел свет. Это значит, что те, кто там были заняты, работали 3 часа ночи и так далее. И в Мордовии, там, где сейчас Надежда Солоконникова, проводится серьезная проверка. Ну, а в новой колонии в Нижнем Новгороде условия содержания у Марии Алехиной улучшились, хотя там были какие-то инциденты с сжиганием ее писем и так далее, но в целом она работает, например, не на швейном производстве, а в вечерней школе, что соответствует ее уровню образования, как отметила адвокат Ирина Хрунова. Ну а завершился процесс и вовсе составлением административного протокола на Петра Верзилова. Это муж осужденной Надежды Толоконниковой, и он же выполняет роль общественного защитника группы «Пусера». Вот он предъявил это удостоверение общественного защитника судебным приставом. Он считал, что он имеет право общаться с адвокатами даже после окончания заседания. Вот приставы так не считали, они попытались силой его устранить. В итоге в мировой суд Автозаводского района Нижнего Новгорода уже, как сказала адвокат Ирина Хрунова, вот она на какое-то время стала уже адвокатом Петра Верзилова, поступила жалоба судебных приставов по статье 17.3, то есть там, неповиновение, оказание сопротивления законным представителям власти и так далее.
Спасибо, Настя. Анастасия Кириленко, специальный корреспондент «Радио Свобода», передавала из Нижнего Новгорода. Сегодня же суд в Мурманске принимает решение о мере пресечения задержанным на приразломной активистом Greenpeace. Уже известно, что арестован фотограф Денис Синяков. С подробностями мой коллега Марк Крутов. Марк, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Суд в Мурманске сегодня начал рассматривать вопросы об аресте до суда в отношении всех активистов, задержанных на судне Greenpeace. С раннего утра на этом деле задействованы 6 судей. В 6 залах одновременно идут рассмотрения дел задержанных, среди которых, напомню, граждане 18 государств. И вот последняя информация такова, что решение вынесено уже по 3 задержанным. Это не только упомянутый вами фотограф Денис Синяков, это активист из Канады Пол Рузицкий и россиянин, российский активист Гринписа Роман Долгов. Но наибольший резонанс общественный, конечно, вызвал арест Дениса Синякова, поскольку он является профессиональным фотографом и работает по контракту на Гринпис. Его даже сложно назвать активистом. И, собственно, из биографии Дениса Синякова, это довольно известный фотожурналист в России, это следует. Он работал для таких изданий, как «Шпигель», «Русский репортер», «Проспорт». Он освещал события в Андижане в 2005 году, израильско-ливанскую войну, в 2006 российско-грузинский военный конфликт, в 2008 году неоднократно бывал в Афганистане, в других горячих точках, то есть это профессиональный фотограф. Его арест по обвинению в пиратстве абсурдным назвали уже сотни людей. Есть официальные заявления по этому поводу, есть реакция журналистов, коллег. Коллег Синякова, в частности, сегодня в 5 часов вечера российские журналисты намерены выйти с пикетами к Следственному комитету с требованием освободить Синякова. Но сначала давайте послушаем, в каких формулировках судья озвучивал решение по аресту Дениса Синякова.
Исходя из характера и дисциплинарно-освободительных действий члена подменного группы, суда имеется основание полагать, что в случае нахождения Синякова на свободе последний может продолжить заниматься преступной деятельностью. У суда имеется основание полагать, что Синяков, находясь на свободе, может вступить с членами группы в контакт, принять меры по сокрытию уничтожения доказательств, что может повлечь воспрепятствование производству по уголовному делу. Суд считает необходимо избрать меру пресечения в виде заключения по стражу, каких-либо нарушений уголовного процессуального закона, а также обстоятельств, которые препятствовали содержанию Синякова в условиях следственного изолятора, судом не установлено. На основании изложено руководство статьей 108 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации постановило избрать подозреваемого Синякова Денису Михайловичу 16 октября 1977 года ранения. Меру пресечения в виде заключения по стражу на срок 2 месяца, то есть по 24 ноября 2014 года включительно.
Это было решение суда об аресте фотографа Дениса Синякова, который находился в числе других на судне «Arctic Sunrise». Ну вот в этот аудиоклип не вошли еще некоторые интересные формулировки. В частности, судья заявил, что основание для ареста Синякова в том числе является его многократные выезды за границу. Куда? Вот я уже рассказывал. В качестве профессионального фоторепортера в горячих точках. Также судья заявил, вернее, это заявили прокуроры, которые настаивали на аресте, что активисты захватили нефтяную платформу в целях совершения самовольных управленческих действий по отношению к ней. Вот что это означает, можно только догадываться. Союз журналистов России обратился уже к Генпрокуратуре с просьбой освободить фотокорреспондента Дениса Синякова. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на председателя Союза Всеволода Богданова. Цитирую, самой акции Greenpeace может даваться какое-то правовое толкование как нарушению закона, но поскольку Синяков не нарушал закон и пытался осветить саму ситуацию, то необходимо сделать все возможное, чтобы вмешалась Генеральная прокуратура и сумела защитить этого человека. Официальное заявление Greenpeace International тоже уже опубликовано на сайте этой организации. Процитирую его. «Во время мирной акции на Приразломной активистами Greenpeace не применялось насилие, не было захвата или завладения чужим имуществом, попытки установить контроль над судном или частью судна. Активисты Greenpeace также не повреждали ничье имущество. Платформа находится в исключительной экономической зоне, где допускается свободное мореплавание мирных судов, к которым относился Arctic Sunrise». И вот что заявил Куми Найду, исполнительный директор Greenpeace International. «Русские власти пытаются напугать людей, которые противостоят добыче нефти в Арктике, но это откровенное запугивание не будет иметь никакого результата. Мы исполнены решимости в вопросе охраны природы Арктики и климата в мире, призываем людей в России поддержать наших активистов и отстоять их право на мирный протест». Что касается протеста против ареста фотографа Дениса Синякова, то те, кто пишут об этом, конечно, говорят, что, по их мнению, и других активистов тоже арестовывать в данном случае по статье пиратства – это абсурд. Но вот ситуация с профессиональным фотографом вызывает, как я уже говорил, наибольший резонанс. Нам удалось побеседовать с Алиной, это супруга Дениса Синякова. Вот что она рассказала. Как вы отреагировали, когда узнали, что вашего супруга арестовали на 2 месяца до суда?
Для меня это был большой шок.
Вы планируете поехать в Мурманск?
Да, я планирую поехать в Мурманск.
Скажите, пожалуйста, Алина, ваш супруг в интервью год назад, он говорил, что иногда он даже бесплатно им помогает. У него был какой-то контракт с ними заключен. Он работал там именно как профессиональный фотограф.
Да, у Дениса Синякова был контракт с Greenpeace на вот этот сентябрь. То есть он работал, как бы фотографировал события, так же, как и все остальные, на все остальные другие журналы и организации. Это был его заказ.
Он, я так понимаю, не первый раз сотрудничает с Greenpeace'ом. Были какие-то опасения, может быть, он высказывал вот по поводу этой командировки, что она может так закончиться? Или это все стало неожиданностью и для вас, и для него?
Да, это стало для меня и для него неожиданностью.
Скажите, пожалуйста, Алина, как вы думаете, удастся ли профессиональному сообществу отстоять, что называется, Дениса? И вот с помощью этой акции сегодняшней есть предложение, я видел, завтра газетам выйти без фотографий. Как вы думаете, вот эти усилия, они все могут к чему-то привести в нынешних условиях?
Я думаю, что мы будем делать все, что мы сможем, и я надеюсь, у нас все получится.
Это была супруга арестованного в Мурманске фотографа Дениса Синякова. Алина, что касается акции, о которой здесь идет речь, я поясню. Блогер, известный блогер и фотограф Митя Олешковский предложил сегодня в Фейсбуке завтра газетам в знак протеста против ареста Дениса Синякова выйти без фотографии. Уже есть реакция. Представители «Новой газеты», в частности, заявили, что теоретически готовы к этой акции присоединиться. Ну и главная, наверное, новость, связанная с этим, последнего часа. Представитель Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что мера пресечения членам экипажа «Арктик Санрайз» еще до истечения срока ареста может быть изменена на более мягкую, то есть на ту, о которой просили сегодня их адвокаты. Это залог или подписка о невыезде. Арслан?
Марк, пока известно, что завтра к этой акции протеста присоединится только «Новая газета».
Еще не подтвержденная информация. Представитель «Новой газеты», пока это лишь разговоры в социальных сетях, сказал, что если другие издания поддержат эту акцию, то «Новая газета» теоретически готова к ней присоединиться. Но вот пока, как это часто бывает в России, если другие готовы, то и я готов. Но посмотрим, может быть, к чему-то эта идея приведет.
Да, мы будем обязательно за этим завтра следить. Нам нужно будет осветить это событие в наших информационных программах и на нашем сайте. Спасибо, Марк Крутов, мой коллега, о том, что происходило сегодня и продолжает происходить в Мурманске. В Московском городском суде сегодня продолжилось рассмотрение болотного дела в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. По ходатайству прокуратуры суд сегодня продлил на 3 месяца домашний арест одному из подсудимых, Николаю Кавказскому. Кроме того, судья объявила, что с 1 октября дело будет рассматриваться в помещении другого московского суда, Никулинского. С подробностями моя коллега Наталья Джинпаладова.
С ходатайством о продлении срока домашнего ареста Николаю Кавказскому представители прокуратуры выступили на прошлом заседании, но рассмотрение этого вопроса перенесли на сегодня, поскольку защите было необходимо подготовить медицинские документы о состоянии здоровья Николая Кавказского, которые, по словам адвоката, важно учитывать при решении вопроса о продлении срока меры пресечения. Под домашним арестом Николай Кавказский находится со 2 августа. Именно тогда президиум Московского городского суда отпустил его домой из следственного изолятора, где он провел больше года. Сочтя обоснованной жалобу уполномоченного по правам человека Владимира Лукина о незаконности ареста Николая Кавказского. Срок его домашнего ареста истекает 2 октября, поэтому прокуратура и обратилась с ходатайством о его продлении. Оснований для этого, по мнению адвоката Кавказского Сергея Миненкова, представители прокуратуры не привели, однако это не помешало судье Наталье Никишиной продлить условия домашнего ареста еще на 3 месяца, до 2 января 2014 года. Вот что поясняет адвокат Сергей Миненков.
Оснований, да, они никаких не привели, что он там может скрыться, что и так далее, и так далее. И суд ему сейчас продлил. Опять же, по таким основаниям, совершенно просто смешным, что так как он работает в правозащитной организации, это комитет за гражданские права, то он может общаться с широким кругом лиц, куда могут попасть и участники митинга на Болотной, участники уголовного процесса там и так далее. И поэтому, в общем, это будет домашний арест, чтобы он не общался с другими участниками уголовного процесса, подсудимыми и обвиняемыми.
И адвокаты Николая Кавказского, и защитники других фигурантов этого дела говорили о том, что меру пресечения необходимо заменить на более мягкую. Адвокат Дмитрий Аграновский напомнил суду, что в Европейский суд по правам человека направлены жалобы на аресты обвиняемых по Болотному делу. И этим жалобам отдан приоритет. Адвокаты также говорили о том, что Николай Кавказский за время нахождения под домашним арестом доказал, что он не пытается скрыться или повлиять на суд, поясняет адвокат Сергей Миненков.
Один из аргументов был то, что, во-первых, нет никаких оснований для применения ему этой меры пресечения в виде домашнего ареста, потому что он ни от кого не скрывался и не может скрыться никуда на протяжении всего срока, скажем так, уголовного дела, уголовного преследования. Он не скрывался и не пытался даже скрыть. И положительные характеристики везде, и плюс еще медицинские показатели, что ему нужно ходить, ввиду того, что во время заключения под стражей он набрал лишний вес, а лишний вес это всегда какие-то болезни, влечет за собой, причем неблагоприятные, это сказывается на всем организме. Вот, ему, соответственно, нужно гулять. Не менее 30 минут был медицинский документ, мы приобщали сегодня в судебном заседании о том, что ему не менее 30 минут в день активной деятельности. Не просто вот прошелся пешочком, да, а именно вот активно. И плюс плавание. Но нашу просьбу, чтобы он посещал бассейн и разрешили ему гулять 30 минут в день, суд промолчал про прогулки. А единственное, что он может посещать, они ему разрешили посещать медицинскую профилакторий с указанием места и времени. То есть плавать ему можно в строго определенном месте, в строго определенное время. Работать в своем вот этом комитете он, конечно, исходя из предпосылок суда, из доводов суда, конечно, он не может. А у него родители пенсионеры, они не зарабатывают так много, и он им должен помогать. Суд не принял внимания.
Кроме того, во время заседания судья Наталья Никишина объявила, что следующее слушание, назначенное на 1 октября, состоится не в здании Мосгорсуда, а в помещении Никулинского районного суда. Болотное дело рассматривается Замоскворецким судом Москвы, однако с самого начала процесса, с июня, заседания проходили в залах Мосгорсуда, поскольку в Замоскворецком суде нет достаточно больших помещений. Теперь дело без объяснения причин переносит Никулинский районный суд. Адвокат Сергей Миненков полагает, что перенос приведет к тому, что поддерживать подсудимых будет приходить меньше активистов. До Никулинского суда добираться непросто, поясняет адвокат.
Суд ничего не объяснял, почему переносит. Я думаю, что здесь будет другой процесс, просто освободить зал для другого процесса. Никулинский суд находится далеко от метро, 40 минут идти. В лучшем случае, если быстрым шагом, напрямик через огороды. Какой маршрут. А маршрутки это всегда расходы. Если здесь, в Горсуда, да, можно дойти пешком и быстро, то там маршрутками гораздо дольше. Дождать маршрутку, потом доехать, потом расходы. Конечно, будет меньше народу приходить. Плюс там в зале суда места для публики, конечно, меньше.
Как ожидается, на заседании 1 октября сторона обвинения продолжит представлять доказательства. Сегодня также стало известно, что президент России Владимир Путин поручил Совету по развитию гражданского общества и правам человека до 15 октября подготовить проекты амнистии в связи с 20-летием Конституции. На прошлой неделе Путин не исключил возможности амнистии для фигурантов болотного дела. Как подчеркивают адвокаты подсудимых по этому делу, амнистия может быть объявлена на любой стадии процесса, даже сейчас, когда идет судебное разбирательство, и не подразумевает признание вины. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Активисты «Другой России» сегодня отправляются по маршруту Москва-Тверь, Вышний Волочок-Москва, чтобы передать продукты и вещи своим товарищам, которых они называют политзаключенными, Таисии Осиповой и Сергею Череповскому. Вот что рассказал об этой поездке член исполкома «Другой России» Сергей Фомченков.
Передаем политзаключенному передачи, мы делаем это каждый месяц, все необходимое, собираем вещи, собираем ему продукты, лекарства, которые необходимы и в тюрьме, и в лагере, многого не хватает. На свободе человек может пойти в магазин, купить это в любой момент, пойти хоть круглосуточно, да, а в лагере это невозможно, и поэтому необходимо вот тех людей, что сидят, нам за тем, чего там не хватает. Не хватает там всего, начиная от вещей, вот, допустим, сейчас похолодало, уже надо передать теплые вещи, холодно, в тюрьмах и в лагерях, и там условия, сами знаете, какие. И плюс продукты, потому что питание оставляет желать лучшего в пенитенциарной системе, оно просто никакое, и людям не хватает элементарно. Есть то, что там готовить невозможно. К примеру, у Таисии еще и проблемы со здоровьем, и диабет, и проблемы с поджелудочный, панкреатит, и поэтому ей требуется особое питание, к чему невозможно в лагере, поэтому приходится каким-то образом это по возможности компенсировать.
Вы везете передачки Таисии Осиповой и Сергею Череповскому, да, если про Таисию?
Сергей Череповский, да.
Таисия Осипова много известна, а вот про Сергея расскажите его историю.
Сергей Череповский находится в СИЗО города Твери с мая этого года. Он пришел на демонстрацию 1 мая в Твери с флагом партии «Другая Россия», это не понравилось сотрудникам полиции, они схватили его и избили. После того, как поднялся определенный шум по поводу незаконного задержания Сергея, они решили прикрыть свои действия тем, что сфабриковали уголовное дело по статье 318, и якобы Сергей напал на сотрудников полиции во время задержания. Поначалу был потерпевший сотрудников полиции, но после того, как посмотрели видео, где видно, что Сергей не нападает, один потерпевший как бы сказал, что на самом деле Сергей его не бил, но тем не менее второй остался человек, сейчас идет судебный процесс. Сергей судит, по этой статье ему грозит до 5 лет лишения свободы, и вот он до сих пор в тюрьме города Твери находится. Судебный процесс 1 октября продолжится, очередное судебное заседание будет, и мы одновременно везем дачки в Вышний Волочок, Волочок находится в Тверской области, это в одном направлении, достаточно недалеко друг от друга, тюрьма и зона находится, поэтому вот, мы сразу делаем двум нашим товарищам, находящимся в заключении, передачи.
Ну, активисты «Другой России», наверное, люди не богатые. Вот как вам удается собрать средства? Кто откликается на этот призыв о помощи, который вы распространяете в сетях? Вообще люди откликаются?
Да, основную часть денег мы собираем сами, своими силами, партийцев. А откликаются люди, которые сочувствуют, большие деньги переводят помогает организации, ну, очень мало так, буквально по пальцам, но Союз солидарности политзаключенных помогает, и собираемых ими средств. Ну, и тут очень небольшие деньги. Основное, мы собираем, конечно, своими силами, и да, своих товарищей мы не бросаем, стараемся психообеспечить их всем необходимым.
Ну, это еще, наверное, акт такой психологической поддержки, да, своих товарищей, наверное, им очень важно, что
это,
они помнят.
Это очень важно, конечно, это очень важно, они радуются тому, что их помнят, что их поддерживают и не забывают, это для них часто важнее даже самого факта передачи.
Говорил член исполкома «Другой России» Сергей Фомченков. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Продолжим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
До 18 октября отложено заседание суда по делу осужденной участницы панк-группы «Pussy Riot» Марии Алехиной. Сегодня в районном суде в Нижнем Новгороде рассматривалось ходатайство защиты о замене оставшегося ей срока лишения свободы более мягким видом наказания. У здания Мосгорсуда, где продолжается процесс над 12 обвиняемыми по болотному делу, сегодня проходит очередной пикет в поддержку узников Болотной. Акция согласована с властями, ее организаторы, комитет 6 мая и гражданские активисты через социальные сети призывают всех неравнодушных прийти и выразить протест против незаконного уголовного преследования подсудимых. Главе российской компании «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру изменена мера пресечения на домашний арест. Как сообщил РИА Новости, его адвокат Алексей Басистов, в ночь на четверг Баумгертнер был переведен из Минского СИЗО в подобранную для него сотрудниками КГБ Белоруссии квартиру с круглосуточным наблюдением. Число погибших в результате сильного землетрясения на юго-западе Пакистана возросло примерно до 350. Более 500 человек ранены. Спасатели пытаются добраться до самых отдаленных районов, пострадавших от стихийного бедствия. Бывший президент США Билл Клинтон назвал Владимира Путина человеком, заслуживающим доверия, но добавил, что успешное разрешение проблемы сирийского химического оружия далеко не гарантировано. Об этом Клинтон заявил в среду на телеканале CNN в программе Пирса Моргана. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свободы». Президент Венесуэлы Николас Мадуро отменил свой визит в Нью-Йорк, где он собирался выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН из-за полученных им угроз в свой адрес. В среду Мадуро заявил, что в отношении него готовились провокации, связанные с нарушением его физической неприкосновенности. В индийской части Кашмира сегодня утром при нападении на полицейский участок погибли не менее 6 человек, есть раненые. По сведениям правоохранительных органов, неизвестные в форме военнослужащих индийской армии атаковали здание полиции в городе Хиранагер в районе Джамму. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Итак, главе российской компании «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру, который находился в Минске в тюрьме КГБ, изменена мера пресечения на домашний арест. Глава Белорусского следственного комитета Валентин Шаев заявил, что изменение меры пресечения связано с завершением основных следственных мероприятий. Из Минска с подробностями наш корреспондент Виталий Цыганков.
В ночь на четверг Баумгентнер был переведен в подобранную для него сотрудниками белорусского КГБ квартиру с круглосуточным наблюдением. Сегодня же он встретился с матерью, которая накануне прилетела в Минск в надежде на свидание с сыном. Глава Следственного комитета Беларуси Валентин Шаев заявил, что изменение меры пресечения генеральному директору «Уралкалия» связано с завершением основных следственных мероприятий и с учетом ходатайства родственников задержанного. Первоначальные основные неотложные следственные действия закончены, те, которые связаны с закреплением следов преступления, изъятием документации, сказал Шаев. Белорусский адвокат Баумгентнера Дмитрий Горячко заявил Свободе, что ему и его подзащитному результаты следствия пока не предоставили.
Понимаете, я подтвердить, опровергнуть слова не могу, потому что предварительное расследование ведет Следственный комитет. Следствие заканчивается, когда знакомится с материалами дела. Пока никто об этом ничего не слышал. Поэтому говорить о том, если они так говорят, ну, говорят, наверное, им виднее. Но я пока этого прокомментировать не могу. Если они считают, что оно завершено, ну, наверное. Но я пока этого сказать не могу.
Горячко также сообщил, что не имеет информации, передавались ли материалы дела Баумгентнера в российскую прокуратуру. Глава российской компании «Уралкалий» Владислав Баумгентнер был арестован в Минске в конце августа и обвинен в злоупотреблении властью и служебным положением. На прошлой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Баумгентнер может быть экстрадирован в Россию. Защита Баумгентнера не исключает, что обжалуют домашний арест, сообщает республиканская коллегия адвокатов Беларуси со ссылкой на одну из защитниц Анну Славину. Славина уточнила, что в настоящее время адвокаты координируют свои действия в связи с новыми условиями. Согласно Белорусскому уголовно-процессуальному кодексу, лицам, которые находятся под домашним арестом, запрещено выходить из жилища полностью или в определенное время, вести телефонные переговоры, пользоваться средствами связи, общаться с определенными лицами и принимать кого бы то ни было. В то же время родственники и адвокаты могут посещать подследственного без ограничений. В разное время под домашним арестом в Беларуси находились кандидат в президенты Владимир Некляев, журналистка Ирина Халиб, следователь Светлана Байкова, бывший руководитель делами президента Галина Журавкова, бывшая глава Нацбанка Тамара Винникова. Кстати, Винниковой в результате достаточно таинственной истории удалось сбежать из-под домашнего ареста и сейчас она проживает в эмиграции в Лондоне. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Способен ли американский политический класс выработать компромисс по основным проблемам страны, или американская политическая система может оказаться в тупике? Такой вопрос поднимают американские комментаторы по следам шумного выступления в высшей палате Конгресса сенатора-республиканца Теда Круза, который держал речь в течение 21 часа. Из Нью-Йорка передает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Сенатор от Техаса Тед Круз вышел на трибуну зала заседаний Сената в среду в 2 часа 40 минут пополудни и начал выступление, которое он завершил через 21 час 19 минут. Цель этого одного из самых долгих в истории американской легислатуры выступления была чисто агитационной. Немногие его предшественники, решавшиеся прежде на столь изнурительные испытания, использовали длинные речи как инструмент обструкции. Согласно правилам Конгресса, время выступления законодателей во время дебатов не ограничивается, и они могут сорвать важные голосования, попросту не давая возможности своим коллегам провести голосование. Такие попытки предпринимаются крайне редко, их эффективность сомнительна, но самой угрозы проведения так называемого филибастера порой бывает достаточно для того, чтобы подтолкнуть членов Конгресса к компромиссу. У Теда Круза не было права на проведение обструкции. Его целью было лишь публичное разоблачение своих собственных соратников по партии, руководителей республиканцев в Сенате, которые, как он считает, пошли на сговор с демократами в вопросе финансирования реформы системы медицинского страхования. Республиканцы бросили лозунг нейтрализации непопулярной в стране реформы путем прекращения ее финансирования. Но Круз настаивает на том, что в действительности руководящие кадры республиканцев изменили своим обещаниям и готовы одобрить финансирование реформы Обамы, потому что опасаются, что в ответ демократы сделают все, чтобы прекратить финансирование правительства, временно закрыть государственные учреждения и свалить вину за это на республиканцев. Первый раз я стал свидетелем того, как руководство партии в Конгрессе устроило порку членов республиканской фракции, заставляя их поддержать главу демократов Генри Рида и его политическую повестку, заявил Тед Круз. Я лично совершенно уверен, что это не то, что от меня ожидают техасцы. Я уверен в том, что не этого от нас ожидают наши избиратели. Проблема, как громко утверждают его оппоненты, заключается в том, что избиратели не хотят и предлагаемого Крузом рецепта действий, который может привести к закрытию государственных служб. Американцы не любят государство, но они не хотят закрытия государственных учреждений, говорит противник тактики Круза сенатор-республиканец Джон Маккейн. Мудрым курсом будет курс постепенного демонтажа этой реформы медицинского страхования. Мы можем создать препятствия функционированию ее важных положений, добиться их отмены и замены. Тем более, что большинство американцев очевидно, что реформа обречена на провал. Тем не менее, некоторые комментаторы говорят, что акция Круза будет поддержана частью республиканского электората, особенно сторонниками движения чаепития, которые раздражены тем, что их представители в Конгрессе поступаются консервативными принципами. Сенатор в некотором смысле вернулся к истокам американского политического процесса, воспользовавшись, можно сказать, театральным приемом для того, чтобы заставить перейти в оборону руководство республиканской партии, говорит в интервью телеканалу Fox News известный американский комментатор Хуан Вильямс. Круз уверен, что таким способом он укрепляет свои позиции в глазах среднего республиканского избирателя. Он нарушает тем самым условия политической игры в Сенате, идет против его традиций последнего времени. Мой собеседник, социолог, профессор Университета Мичигана Владимир Шлепендох, видит в этом эпизоде проявление опасной для страны тенденции.
Выступление Круза – это отражение глубокого идеологического конфликта внутри республиканской партии. Это говорит о том, что республиканская партия расколота из-за, так сказать, очень основательно, а при расколе республиканской партии глубинные конфликты между республиканцами и демократами вообще делают политическую систему Америки в данный момент почти дисфункциональной. Это необычайно острая ситуация. И очень печально для меня, что происходит обострение, которое ни к чему не приведет. Белый дом будет поддерживать эту реформу. Большинство демократов будет поддерживать эту реформу. Какой же это результат его выступления? Привлечь внимание, усилить свои шансы на возможность выдвижения кандидатуры на президента.
Но есть и такая точка зрения, профессор. Но тем не менее мы должны признать, что существует серьезная и, возможно, угрожающая будущему Соединенных Штатов проблема. Непомерные государственные расходы, которые остановить невозможно. И, в принципе, естественно, это выступление, эти споры – это лишь одно из проявлений этого большого спора. Как вы считаете, как может быть эта коллизия разрешена?
Тут я с вами согласен. На марксистском языке это антагонистические противоречия, которые решить легко и просто невозможно. Надо надеяться, что ведущие американские политические партии будут искать компромисс. А что происходит сейчас? Молодые большевики имеются справа, вот тот же Круз, налево мы имеем Кругмана, яростного кейнсианца и яростного сторонника расширения государственных расходов. И вот эта ситуация требует компромиссов. Большинство населения страны явно сторонников компромиссов, явно недовольно, как функционирует американский Конгресс. Престиж американского Конгресса, как вы знаете, самый низкий в истории мира.
Это был профессор Владимир Шлепентох.
Репортаж американского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. Швеция стала первой страной в Европе, решившей выдать документы на постоянное пребывание всем находящимся на ее территории беженцам из Сирии. Таким образом, свыше 8 тысяч сирийцев получили право воссоединиться с членами своей семьи. Теперь они смогут легально приехать в Швецию. Германия и Швеция приняли наибольшее количество беженцев из Сирии с момента начала конфликта, приведшего к тому, что из страны бежали более 2 миллионов человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Скандинавии Сергей Джанян.
Один из крупнейших в мире доноров гуманитарной помощи, Швеция, активно участвует в содействии жертвам сирийского конфликта. С начала этого года власти страны выделили свыше 270 миллионов шведских крон или 42 миллиона долларов на неотложную помощь Сирии и соседним с ней странам. А кроме того, Швеция наравне с Германией является одним из двух государств-членов Евросоюза, принявших наибольшее число сирийских беженцев. Начиная с 2012 года в скандинавской стране получили убежище 14 700 граждан Сирии. И если поначалу прибывшим давали временный вид на жительство, то в сентябре этого года власти Швеции пришли к выводу, что в Сирии нет предпосылок для политического диалога между враждующими сторонами, а значит, гражданская война там будет продолжаться еще долго. Конфликт, если можно так мягко назвать происходящее в Сирии, значительно обострился. Поскольку мы не видим возможности его завершения в обозримое время, следует изменить существующую практику предоставления убежища. В действие вступают принципы международного права, согласно которым беженцам из Сирии может быть выдан постоянный вид на жительство. Именно такое решение мы и приняли. Говорит генеральный директор миграционного ведомства Швеции Андерс Даниэльсон. Решение миграционного ведомства затрагивает 8 тысяч находящихся в стране сирийцев, в числе которых 42-летний Ахмед Каруш, уже больше года проживающий в центре для беженцев Сунцвале. Единовременное предоставление ПМЖ сирийским беженцам, по сути, закрыло вопрос о качестве работы миграционных чиновников. По словам Каруша, он и многие его соотечественники готовились к протестной акции против работы шведской бюрократической системы. Мы с братом приехали в Швецию в одно и то же время, и у нас с ним, по сути, одна и та же история. Дело моего брата рассматривалось иммиграционным офисом в Мальме, и он получил временный вид на жительство сроком на 5 лет. Мое же дело рассматривалось в городе Евле, и я получил вид на жительство сроком всего на 3 года. Честно говоря, я не понимаю, в чем шведские власти усмотрели разницу, говорит сирийский беженец Ахмед Каруш. История Ахмеда Каруша – это одна из историй 6 миллионов беженцев и перемещенных лиц, пострадавших в ходе гражданской войны в Сирии. По словам Ахмеда, во время боевых действий был убит один из его родных братьев и три кузины. Сам же он был вынужден бежать из страны, поскольку был объявлен в розыск сирийскими правительственными силами. Семью Каруш вывести не успел. Его жена и двухлетний сын скрываются в деревне недалеко от города Идлиб на северо-западе Сирии. Я не видел моего сына уже много месяцев. Для меня это невыносимо тяжело. Я волнуюсь каждый день, а ночью не могу уснуть. Здесь я в безопасности, но постоянно думаю о моей семье. Есть ли у них хоть какая-то еда? Кто их защитит и кто им поможет, если вдруг возникнут проблемы? Мне ничего об этом не известно. У Ахмеда Каруша теперь есть реальный шанс воссоединиться с семьей. Постоянный вид на жительство Швеции дает беженцам право вывести сюда родных, а это открывает сирийцам легальный путь в Европу. В настоящее время бизнес по переброске сирийских беженцев в Европу процветает. За доставку одного человека контрабандисты берут от 12 до 15 тысяч долларов. В эту сумму входят билеты и поддельные документы, изготовляемые на основе просроченных европейских паспортов. Буквально на днях шведская полиция пресекла очередную попытку нелегальной перевозки людей. В автобусе с итальянскими номерами находились 23 человека, назвавшиеся беженцами из Сирии. Подозреваемые в контрабанде людей были доставлены в полицию Мальмё, а беженцы-нелегалы размещены в отелях этого третьего по величине города Швеции. В конце августа был задержан автобус с 51 сирийским беженцем. Но это не останавливает поток переселенцев. Лишь за минувший месяц в страну прибыло 1200 граждан Сирии. А известие о том, что Швеция дает вид на жительство всем сирийским беженцам, вызвало настоящий ажиотаж. Шведские посольства в Иордании, Турции и Египте осаждают толпы сирийцев. Но тут людей ожидает разочарование, ведь решение миграционного ведомства касается лишь тех беженцев, кто уже находится в Швеции. Люди приходят к воротам посольств в надежде, что в Швеции принимают всех сирийцев. Возникли большие проблемы из-за того, что изменение правил миграционного ведомства было ложно истолковано. Шведской дипмиссии в этом регионе можно подать прошение о воссоединении с родственниками, заявление на визу для учебы и тому подобное. Но просьбы об убежище у вас не примут. Это можно сделать лишь если вы находитесь в Швеции. Поясняет представитель шведского МИД Шарлотта Азаки Мачьес. По словам представителя миграционного ведомства Швеции Ленарта Свенсона, многие беженцы представляются дезертирами из сирийской армии. При рассмотрении их дел вопрос о причастности к военным преступлениям возникал в 20 случаях. Однако лишь половине из них соискатели убежища занимали столь высокие командные посты, что в миграционном ведомстве были уверены в обоснованности своих подозрений. В результате на сегодняшний день 10 сирийским гражданам, подозреваемым в совершении военных преступлений, отказано в политическом убежище. Однако даже в этом случае решение миграционного ведомства не ведет к автоматической высылке из страны. Отказникам дали право на временное проживание в Швеции. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
По инициативе одного из кандидатов в президенты Грузии, депутата Кобы Давиташвили, парламент страны приступил к обсуждению законопроекта о запрещении бывшей правящей партии «Единое национальное движение». С подробностями из Тбилиси корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Господин Давиташвили считает, что за 9 лет правления ЕНД совершила ряд преступлений против человечности, создала систему пыток и унижения человеческого достоинства, а также тотальной слежки и повсеместного нарушения прав человека. Тем самым, по мнению депутата, единое национальное движение встало в ряд фашистских партий, которые запрещены во многих странах мира. Это была цитата. В качестве возможного компромисса с противниками его законопроекта инициатор готов рассмотреть вопрос не о запрещении в целом бывшей правящей партии, а о запрете активистам и руководителям ЕНД занимать высшие государственные должности. Впрочем, как уже заявил председатель комитета по юридическим вопросам, один из авторов действующей конституции Вахтанг Хмаладзе, цитата, «запретить членам той или иной партии занимать любые государственные должности возможно только в случае полного запрета самой партии». Конец цитаты. Влиятельные неправительственные организации прозападной ориентации не поддержали почин депутата Давиташвили. Одна из лидеров коалиции некоммерческих организаций «За европейскую Грузию» Кэти Габиани в беседе с Радио Свобода даже назвала его инициативу смехотворной.
На самом деле он один из основателей этого движения, вы знаете? Ну что вы говорите, господи, что значит? Он что, Адольф Гитлер, он... Сталин, кто он такой, чтобы запрещать какое-нибудь, ну, какое-нибудь, не то, что национальное, вообще движение. И он же прекрасно сам знает, он же не маленький мальчик, да? Если он это правда всерьез говорит, то можно ему пособолезновать.
А может быть, он рассчитывает на поддержку определенной части общества?
1%, 2%, да, части общества. На самом деле, вы знаете, да, мы понимаем, что все то, что сейчас делается, это рассчитано на какие-то самые низкие слои человеческого подсознания, и, может быть, 2-3% грузинского общества на это купится. Но я не думаю, что он такой дурак. Я просто думаю, что он как-то, ну как вам сказать, надо же что-то такое скандальное сказать или сделать.
Заявила госпожа Габиани. Сразу оговоримся, что Коба Давиташвили не маргинальный политик. Именно поэтому его предложение привлекло к себе столь пристальное внимание. Во время революции РОС 2003 года он был одним из ближайших соратников Михаила Саакашвили. Более того, в ходе парламентских выборов 2 ноября Давиташвили возглавлял предвыборный список Единого национального движения, той самой партии, которую сейчас предлагает запретить как преступную организацию. Но вскоре Давиташвили выступил против конституционных поправок, усиливающих власть президента, обвинил Саакашвили в авторитаризме и перешел в оппозицию. В ходе антиправительственных выступлений 2007 и 2009 годов Давиташвили был одним из лидеров объединенной оппозиции. Во время столкновений между демонстрантами и спецназом МВД на проспекте Руставели 7 ноября 2007 года неизвестные похитили Кобу Давиташвили и жестоко избили. В 2012 году, когда будущий премьер Бидзина Иванишвили формировал предвыборный список своей коалиции «Грузинская мечта», он включил Кобу Давиташвили в этот список в качестве лидера партии народа. Но вскоре после выборов Давиташвили обвинил правящую коалицию в сговоре и неестественной кохабитации с преступной кликой Саакашвили, а также в нежелании арестовать и судить многих чиновников бывшей администрации. Он вновь перешел в оппозицию, на этот раз к грузинской мечте. Более того, Давиташвили выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 27 октября и заявил, что готов предстать перед избирателями в качестве автора альтернативной программы, главное положение которой – восстановление справедливости, суд над Михаилом Саакашвили и его ближайшими соратниками, а также запрет Единого национального движения. Причем нельзя сказать, что его идея не пользуется поддержкой в определенной части грузинского общества. Бывший народный защитник Нана Девдаряни сказала в беседе со мной, что хотя она и сомневается в реалистичности подобных предложений, но также считает ЭНД преступной организацией.
Запрет политической партии – это очень длительная процедура, достаточно трудно продвигающаяся, как правило. До такого прецедента, наверное, раз-два я обчелся. Я нахожу, что есть определенные основания для того, чтобы выдвигать такие требования. Но дело в том, что если вы хорошенько посмотрите на наш парламент, то вы увидите, что это практически клубы бывших и сегодняшних друзей Саакашвили. У нас уже год проходит после парламентских выборов, и практически подвижек в сторону восстановления справедливости нет.
Впрочем, есть и другие мнения. Ректор университета Ильи Гиги Тевзадзе выразил недоумение, как можно запрещать Единое национальное движение, если в свое время не запретили даже компартию, а бывшие коммунисты до сих пор имеют полное право занимать любые должности.
В Грузии не была запрещена коммунистическая партия, которая, я думаю, что надо было бы запретить. Тем более, запрет национального движения – это просто охота на ветер.
Считает Гиги Тевзадзе. Лидеры грузинской мечты заявили, что вряд ли поддержат законопроект о запрете партии Саакашвили, поскольку это наверняка вызовет недовольство влиятельных групп в Европарламенте. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сегодня в Великобритании опубликован новый роман о приключениях Джеймса Бонда под названием «Соло». Его автор – британский писатель Уильям Бойт. Рассказывает Наталья Голицына.
Уильям Бойт – опытный британский писатель. Он автор 16 романов и лауреат нескольких литературных премий. По его словам, прежде чем взяться за роман о Бонде, он внимательно изучил литературный стиль Иэна Флеминга, создателя образа агента 007. Действие своего романа Бойд перенес в 1969 год, когда Джеймс Бонд только что отпраздновал свое 45-летие, и глава британской разведки М посылает его в вымышленную западноевропейскую страну Занзарим, где идет гражданская война, с заданием помочь ее правительству справиться с экстремистскими повстанцами. Бонду удается выяснить подлинную причину гражданской войны. Далее он оказывается в ситуации, когда ему приходится втянуться в несанкционированную начальством смертельную опасную операцию, которая вынуждает его отправиться в Европу и Северную Америку. И, конечно, по традиции, в новом романе читатель сможет насладиться полным джентльменским набором Бондианы, умопомрачительными приключениями, экзотическими странами и любовными похождениями его героя. Уильям Бойд намеренно перенес главные эпизоды романа в Западную Африку, поскольку это его родина. Он родился в Гане, его родители англичане, но детство и юность он провел в Нигерии и хорошо знает африканский континент. Во многих его книгах действие также происходит в Африке. Выбор названия романа писатель объясняет графическим сходством слова «Соло» с профессиональным кодовым номером Джеймса Бонда, который числится на службе в разведке как агент 007 с правом на убийство. Историк Бондианы и основатель британского фан-клуба Джеймса Бонда Аджай Чаудхари прочитал роман «Соло» еще до его официальной публикации. В интервью «Радио Свобода» он рассказывает о впечатлениях от него и об истории создания новых произведений о Джеймсе Бонде, продолжающей книги Иэна Флеминга.
Уильям Бойд – незаурядный писатель, написавший ряд талантливых книг. Читатели его последнего романа «Соло» обнаружат в нем все качества присущего ему литературного стиля – элегантность, динамичное повествование, образный и ироничный язык. Нетрудно заметить, что это же можно сказать и о традиционном образе Джеймса Бонда. Действие многих романов Бойда, в частности таких как «Браззавильский пляж» и «Хороший человек в Африке», как и основное действие в «Соло», происходит в Западной Африке. Бойд хорошо знает африканский континент, где провел многие годы. Это в полной мере отразилось в его романе о Бонде. В «Соло» в опосредованной форме повествуется о гражданской войне в Нигерии после провозглашения независимости республики Биафра, чему Бойд был свидетелем в юности. Бойд перенес действие своего романа в 1969 год, время, когда карьера агента 007 и слава его создателя достигли своего пика. Последний роман Йена Флеминга «Человек с золотым пистолетом» был опубликован в 1965 году, через год после смерти автора, а в 1966 году вышел в свет сборник его рассказов, куда вошли «Осьминожка», «Жизненная сила» и «Собственность дамы». На 60-е годы приходится начало выпуска романов о Бонде, написанных разными авторами. Первый такой роман «Полковник Сан» был опубликован в 1968 году. Его написал под псевдонимом Роберт Маркхэм британский писатель Кингсли Эмис. Кстати, в выпущенном к столетию Флеминга в 2008 году романе Себастьяна Фолкса «Дьявол не любит ждать» действие перенесено в 1967 год. Так что 60-е годы стали излюбленным временем действия романов о Бонде. Время холодной войны было естественной средой обитания агента 007. Мир Джеймса Бонда нуждался в холодной войне.
Что стоит за идеей продолжения литературной эпопеи о приключениях Джеймса Бонда? Только ли коммерческие причины?
Думаю, что за намерением продлить жизнь любого литературного героя, особенно столь популярного, как Джеймс Бонд, всегда лежат по преимуществу коммерческие причины. Однако такие литературные сериалы доставляют огромное удовольствие читателям, поклонникам этих персонажей. Такое воссоздание жизни популярного литературного персонажа происходит не только в отношении агента 007. К примеру, герои Шекспира получают новую жизнь в пьесах Тома Стоппарда. Созданный Брэмом Стокером образ Дракулы тиражируется последующими литераторами, а приключения Шерлока Холмса после Конан Дойла описываются другими писателями. Все это давняя традиция.
Говорил историк Бондианы Аджай Чаудхари. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И на этом все. Вы слушали «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.